Алексей Ильич, что важнее, бороться со страстями в себе или воспитывать в себе добродетели? Какие, на ваш взгляд, начальные добродетели? И какая добродетель от какой рождается?
Ну, вы знаете, бороться со страстями или творить добродетели, знаете, как все равно, что важнее, какая сторона, правый глаз или левый, или какая сторона вот одного и того же. Только борясь со страстями, я и воспитываю в себе добродетели, и наоборот, понуждаю себя к добродетели, а тем самым противостою страстям. Это же само собой разумеется. Поэтому никакого противопоставления здесь не может быть. А какое самое главное из добродетелей? Ну, если я вам скажу, какая самая главная, это, пожалуй, будет неверно. Знаете, вот почему. Если мы откроем книги святых отцов, то мы найдем самые разные варианты, когда они говорят, что является самым главным. Потому что они говорили применительно конкретным людям. Конкретным людям. Для некоторых они говорили, самое главное – это милосердие. Под милосердием, разумея, не то, что обязательно надо, вот то, что мы давать можно. Нет, не осуждай, а помолись за человека, который делает нехорошо. Вот что такое милосердие. А не в том смысле, чтобы дать какую-то копейку. Другие говорили, самое главное – это покаяние. Где нет покаяния, там нет вообще христианства. Верно? Все верно. Третьи говорили, если самое главное – это, конечно, молитва. Если молитвы нет, то вообще и религии даже нет, а не только христианство. Когда к Антонию Великому пришли три подвижника и начали рассуждать между собой, какая добродетель главная, так вот один сказал – молитва. Другой сказал – пост. Третий сказал – покаяние. А Антоний молчит. Антоний, а ты что молчишь? Говорит, это все, конечно, это все правильно. Но если не будет смирения, то и постящийся может вознестись, и молящийся может почувствовать себя уже прямо ангелом. Да. Что угодно это может быть. Если нет смирения, то есть видения своей, видения, объективного видения, так, если этого не будет, то ничего не будет. Все подрывается. Вот видите как. Поэтому, может быть, в нашей вот обычной мирской жизни, может быть, самое главное – это постараться никого не осуждать. Тоже вспоминая, а я человек, а я кто? Вы знаете, я удивился, оказывается, пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Вы когда-нибудь вы слыхали такое? О! Достигли. Если бы только мы видели себя грешными, у нас бы тут же рот на замок бы закрылся осуждать кого-нибудь. Я кого осуждаю? Того, о котором... Я тем самым говорю, я бы такого не сделал. Слышь, до чего я хорош? А он, негодяй, негодяйка. Такие, сякие, немазные. А вот я-то, слышите, осуждение – это признак гордыни, признак слепоты, полной слепоты, полной невидения себя, кто есть я на самом деле. Поэтому... Вот самое главное, нужно помнить именно это, что пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Если это запомним, все будет прекрасно.
Алексей Ильич, какие признаки святости в духовно-нравственном поведении человека?
В духовно-нравственном поведении отцы совершенно точно говорят, что чем человек... О, я отвечу не от святых отцов, от Паскаля. Вам понравился же Паскаль, правда же? Вот он, Блез Паскаль говорит. Есть только два рода людей по существу. Одни из них – это праведники, к которые видят себя грешниками, и грешники, которые видят себя праведниками. Вот, пожалуйста, вам ответ. Правда же? Вот так как раз. Грешник всегда видит себя, я все-таки ничего. Как в притче, помните о мытаре и фарисее? «Я не таков, как прочие человецы». Вот оно, самое страшное, конечно. Вот так. Я думаю, что если с Блезом Паскалем мы все знакомы, все гоняли с ним чаи в школе, так что, я думаю, запомнить его это выражение стоит. Два всего, две категории людей. Праведники, которые видят себя грешниками. Вы знаете, что Макарий Великий, утренняя молитва? Макарий Великий – это тот подвижник, которого называли земным богом. Утренняя молитва такая: «Боже, очисти меня грешного». Яку, то есть, так, «Яку, николи же, никогда же сотворил благое пред тобою». Вот праведник, вот праведник. А я кое-что добренькое делал, и вы не думайте. Это Макарий Великий, он ничего не делал. А я-то делаю, конечно. Да.
Как избавиться от греха помятозлобия и зложелательства?
Ну, да. Вы знаете, мы иногда сразу говорим, как поднять 100 килограмм одной рукой? А ему говорят: голубчик, ты попробуй, начни с 10 хоть килограмм-то. Спросите у спортсмена. Кстати, спортсмен по-гречески. Вы знаете, что такое аскетика? Аскетика в переводе с греческого языка, я бы сказал, ну, спорт. Аскет – спортсмен. Аскеты – спортсмены. Только спортсмены какие? Не тела, а души. Вот посмотрите, как спортсмены. Что, они сразу начинают поднимать штангу 200 килограмм, кто хочет? Ничего подобного. Так и здесь. Только постепенное наблюдение за собой. Наблюдение за собой. Начиная, знаете, с чего? Ой, это очень важно. С того, на что мы не обращаем никакого внимания абсолютно. Начиная с мыслей. Вот откуда все рождается. С мыслей. Если я не борюсь с мыслями осуждения, неприязни, злобы, тщеславия, никогда я не смогу ничего победить в себя. Мысли – вот откуда нужно начинать. С этого. С этого нужно начинать. И всячески избегать, так сказать, знаете, как вот великим постом поется: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя камень». Младенцы, то есть тот, кто только что рождается. Вот мысль появилась. Осуждение. Нужно сразу не дать развиваться. Это легче сделать, чем когда уже схватит тебя, когда птичка коготком увязла, все, вся попалась. Борьба с мыслями. Это чрезвычайно, так сказать, важный момент. И второе, конечно, надо приучать себя, хоть немножко начать приучать себя к молитве. Вы подумаете, что я говорю об утренних и вечерних молитвах, да? Нет, я не об этом говорю. Это само собой разумеется, это положено. Вы знаете, что такое положено? Вот так. Это положено. Я не об этом поэтому говорю. Кто мешает нам? Хоть один раз в час, ну, хоть в 2 часа, ну, хоть в 3 часа один раз от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Чем чаще, тем лучше. Тот, кто остановился на этот путь, потом незнания были преисполнены благодарности. На моих глазах произошел случай. Ну, может, вот вы знаете, игумен Никон Воробьев, к нему на моих глазах пришла одна женщина из деревни и говорит: «Я пришла к вам, я не могу, у меня уныние страшное. Нет, в общем-то, с кем поговорить, с кем пообщаться, я одна, что мне делать?» И он ей говорит: ты знаешь что, постарайся, вот так постарайся, как можно чаще. И вот эту сказал молитву Иисуса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Как можно чаще, говорит, запомнила? Ну-ка, повтори. Она повторила. Еще раз, правильно. Так, запомни, как можно чаще говори. Вы знаете, вот так Бог вот устроил, что примерно через год я опять присутствовал, она пришла, упала в ноги и благодарила: «Батюшка, так мне теперь никого не надо. У меня такая радость на душе, мне такое благо, у меня прям рай в душе». Она приняла. И я так подумал. Она – это почти неграмотный человек, деревенский, а мы тут стоим, образованные, и ничего не делаем. Поэтому второе, что необходимо – надо начать учиться молиться. Не вычитывать, а учиться молиться. Главное в молитве – это что такое? Покаяние и внимание. Внимание! Без внимания молитвы нет. Нельзя молиться на воздух. Нельзя. Надо запомнить. Это не молитва, это самообман. Улетело внимание – опять вернуть нужно. Улетело – опять нужно вернуть. И так непрерывно. Знаете что, вот любопытное дело. Я помню, «Золотая лихорадка», может быть, помните, фильмы такие там в Америке показывали, там, что делали люди, как все туда бежали, убивали друг друга с этим золотом и так далее. Здесь никуда не надо идти. Сокровище здесь, внутри меня. Потрудиться только немного нужно. И рай пресветлый будет душе твоей. Нет, что угодно, только не молиться. А вот святые отцы единогласно заповедуют и дали эту молитву, как великое средство, вот это так это называемая молитва Иисуса, как можно чаще, с полным вниманием, насколько возможно, с сердечным чувством даже, обращаться как можно чаще. И тогда мы увидим, действительно, какое благо мы носим сами в себе. Вот что нужно, как минимум.
Алексей Ильич, вопрос от пенсионерки. Настоятель храма не советует учиться на наших курсах в Центре дополнительного образования МДА, так как говорит, что это к Богу меня не приблизит. Лучше самой читать Евангелие с толкованием. Нужно ли учиться пенсионерам и вообще всем?
Не учиться нужно только тому человеку, который уже все знает. Но от этого да избавит нас Бог. А вот чему учиться – это, конечно, вопрос очень серьезный. Одно дело – школьное образование, я говорю даже о духовных школах, да. Оно в определенной степени нужно, потому что начало, хотя бы знание Священного Писания, но это же необходимо. Немножко знать истории Церкви, ну, конечно же. Но богослужение надо же знать. Но не будем же мы это, как негодные, стоять столбами, когда поет-то тот: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим». Ну, срам-то какой! Знать хотя бы порядок службы, так что кое-что, конечно, надо, и поучиться в этом смысле, поучиться, конечно, нужно. Но все это будет только хорошо только в том случае, если при этом, конечно, мы не будем забывать главного. Главное – научиться молиться. Потому что молитва – это и есть та связь, о которой говорит религия – связь человека с Богом. А знания сами по себе – это ничто. Более того, даже они могут еще кичить человека. Ну, кстати, правду вам скажу, что чем глупее человек, тем он больше хвастается и кичится. Поумнее тот все-таки прячет, потому что прекрасно понимает, что все наши знания, любые какие угодно, это капля в океане воды. Но глупый дурак тот начинает изображать. Поэтому это надо просто помнить. Так что кое-что, конечно, нужно знать. Во всем нужна мера. Но нельзя же так, это категорически или-или. Поэтому, если есть такая возможность поучиться, ну что же, хорошо. Хорошо поучиться. Но не забывать нужно молиться.
Хотелось бы узнать о трактовке понятия прелести в католической церкви.
Да, это вы очень хороший задали вопрос. Католицизм, он весь воспринимает религию вот этим внешним образом. Как писал Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, у него замечательные, кстати, его письма о западных вероисповеданиях. Если кто-то хочет вот увидеть суть западного христианства, католичества, протестантизма, найдите, почитайте это Хомякова Алексея Степановича, письма о западных исповеданиях. Это не так много, но очень интересно. Он там хорошо говорит: «Дебит и кредит. Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне». Вот. Ну, как я уже говорил. Да, я подал, помог этому человеку, ты, Господи, должен что-то, соответственно, сделать мне. То есть смотрит на это как на заслуги. Но насчет прелести в католицизме самое большее, что они могут сказать, это когда человек открыто начинает хвастаться. То есть, ну, уже открыто, ну, которого мы называем хвастуном там, и прочие вещи. Это, к сожалению, только это. Потому что на самом деле их подвижники находятся в жестокой прелести. Вы знаете, это же... Вот вы знаете, вот богословы, вот сейчас вот, если сели в богословы, то начали, нет, да вот то-то, что-то. Я во время этих дискуссий только говорю одно. Кто лучше всех все-таки понимает духовную жизнь? Святой человек или мы грешные? Хотя бы мы были профессорами. Ну, конечно, святые. Так вы посмотрите, что пишут святые о католической духовной жизни. Смотрите, что они пишут только. Паисий Величковский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Это я вам только просто навскидку говорю. Что вы? Игнатий Брянчанинов прямо писал, что они находятся в бесовской прелести. Если вам только зачитать, что это такое, ух, я всегда беру с собой шпаргалки и всегда забываю. Обождите. О, ах, нет-нет. Хотел сказать «о» и... Да, и запнулся. Обождите, может, у меня есть? Да нет, есть, ура, все. Вот одна великая святая, учитель церкви. Учитель церкви, представляете? А не кто-нибудь. Тереза маленькая, которая скончалась 24 года, которая прославилась, знаете, чем? Любовью к младенцу Иисусу Христу. Нисколько не удивляюсь женщинам, только и подавай младенца. Вот. Так вот, она писала о себе в своей книге. Вот ее признание. Зачитать вам? Хотите? Да. Ей было видение, то есть не одно. Она уже начала видеть постоянно Христа. Христа. И вот она описывает одно из своих очередных видений. Она встретилась со Христом и дальше, цитирую в кавычках, «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, уже она маленькая, вот все перевернулось, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все». Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Поняли? Даже Джеймс Уильям, да, в своем многообразии религиозного опыта писал, это же откровенный роман. Только вместо мужчины здесь реального был вот тот, который представал перед ней в образах уже мысленных, видениях и так далее. Вот что происходит. А была Тереза Великая, которую уже Христос откровенно сказал, явившись к ней однажды, ну, лже-Христос, конечно, который ей заявил: «До этого я был твоим Богом, отныне я твой супруг». И Тереза падает в обморок от экстаза. Если у кого-то есть книжка Осипова «Бог», то там есть одна иллюстрация. Иллюстрация «Экстаз святой Терезы». Это, знаете, алтарная композиция, трехметровой, даже больше высоты, где Тереза в обморочном таком состоянии, а ее сердце пронзает золотой стрелой Купидон. Вот так. Вот прелесть. Это действительно уже прелесть настоящая. В романы превратить то, что именуется христианской любовью. Христианская любовь какая? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот что желал Христос, а не влюблен в меня.
Как вы относитесь к западному методу изучения Священного Писания, который называют методом библейской критики?
Вы знаете, Библию... Я однажды был, правда, на библейском конгрессе, там собрались люди вот с такими лбами, вот такие лбы, не меньше, ну чуть-чуть, если поменьше, которые знают древние языки, новые языки, ну, главное, что древние языки. И я помню, чем занимались мы. Один клубок: вот здесь написано «но», а здесь все-таки есть все основания говорить «а». Второй говорит: «нет, я не согласен ни с тем, ни с другим. Я считаю, здесь нужно говорить «и». Четвертый, вы знаете, сидишь, слушаешь, люди, наполненные знаниями, во что превратили Священное Писание? Не в книгу, по которой надо учиться жить, а, оказывается, разбирают буковки, где какая буква. Так что вот эта библейская критика, конечно, мне укажет на целый ряд моментов, укажет, вот здесь дает возможность лучшего понимания текста. Есть такое, совершенно согласен. Есть. Но если мы соотнесем количество от тех полезных вещей, которые дает действительно библейская критика, с тем ворохом, я не знаю чего, этой чепухи, то скажем: Господи, может быть, лучше уж совсем не заниматься, чем этим заниматься. Отвлекается душа от изучения самого главного. Если мы хотим действительно знать Евангелие, то святитель Игнатий Брянчанинов сказал по этому поводу прям абсолютно конкретно, определенно: не вздумай изучать Евангелие сам по себе. Евангелие понимается только через изучение святых отцов. Они открывают Евангелие, потому что они достигли той чистоты сердца, которая дала им возможность видеть Бога. Не вздумай, он прям предупреждает, изучать Священное Писание без святых отцов. Кстати, вы знаете, в наших деревнях еще до революции, когда видели мужичка, у которого, как сейчас очень грубо говорят, крыша поехала, ну, правда, не грубо же, нехорошо, говорили: зачитался Библией. Как точно! Вы знаете, сколько я ворохов получаю толкования апокалипсиса? Вот такие вот. Ну, хорошо, у меня есть печка, вы знаете ли, вот. Все, да, вот так. И толкуют. Боже мой, чем мы занимаемся, голубчик? Ты хоть бы научился не осуждать, не празднословить. все только знаем. Как понять этого? Как понять того ангела? Что это за труба? Что это за шестерки? И начинается, Боже мой, не живем. Как правильно сказал поэт, о жизни мудрствуют, а жизнью не живут. Ой, как точно! Так и есть. Поэтому библейская критика – это, конечно, ну, как вам сказать, так сказать, тут здесь есть эти два момента. Кое-какие есть действительно моменты, которые дают, проясняют кое-что. Кое-что действительно проясняют. Вот талант. Что такое талант? Все думают о способности. А библейская критика говорит – нет. Талант – это мера веса. Это мера веса. Это 26 килограмм серебра. Или 49 килограмм золота. Ну, видите? Ну, хотя бы такое простое. Правда же? Самое простое. Вот. О, это уже интересно. Отсюда проистекает уже и другое понимание тех вещей, которых мы читаем. Да. Так что есть такие вещи. Но в основном библейская критика вся вот углубилась в эту мелочь, которая ничего не дает ни уму, ни сердцу. Это мое мнение, но предупреждаю вас, 90% моих коллег со мной не согласятся. Так что можете быть спокойны и заниматься библейской критикой.
Алексей Ильич, где граница между смирением и слабохарактерностью, послушанием и человекоугодием?
Но дело в том, что тут о границах даже и говорить не приходится, потому что это просто совсем разные вещи. Это все равно, что, знаете, как у нас говорят, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Какой, где тут граница между бузиной в огороде и дядькой в Киеве? Смирение – это что такое? Это то чувство человека, чувство, переживание, которое возникает из видения своей греховности и невозможности самому исцелить свои страсти. Вот я удерживаюсь, чтобы не осуждать. Только хотел на замок, только хотел держусь, где-то прорвалось, где-то держусь. А страсть осуждения не могу изгнать. Не забывайте, одно дело грех, как факт, а другое дело страсть, как болезнь, которая прет из меня. Вот так и здесь. Смирение – это то состояние, которое приходит человеку при опыте правильной духовной жизни, опыте чего? Борьбы со своими страстями. Вот еще раз повторяю Семён Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, то есть открывает человеку, дает человеку видение своей немощи. В чем немощи? В чем? В победе над страстями. А посмотрите эти смиренные люди, какими они были. Никола Солос, помните, псковский, когда Иван Грозный, разгромив, залив кровью Новгород, пришел то же самое сделать Псковом. А его встретил Никола Солос, юродивый, на палочке. Зайди ко мне, Иванушка, зайди. А Иван Грозный слышал, что это такое есть. Зашел. Комнатушка, стол, на столе чистая белая скатерть, на нем стоит блюдо с кровавым куском мяса. И Никола Солос говорит: «Покушай, Иванушка, покушай», указывает ему, «покушай». Тот в ужасе в таком, я православный христианин, я постом не ем мясо, постом, а был пост. Дальше что? «Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь». Вбегает конюши и говорит царю: «Пала его любимая лошадь». Иван Грозный ушел, не тронув ни одного человека. Что, ему трудно было казнить, что ли? Кто мог сказать? Смиренный Никола Солос. А митрополит Филипп посмел в храме обличить того же Ивана Грозного, зная, что будет с ним смерть. Обличил. Это кто? Святые люди. Какие? Смиренные. Смирение – это сила, а не слабость. Что вы? Только смиренные могли это сделать. А вовсе не те, которые гордые своей силой, которые лезут на рожон. Смирение – это видение своей греховности, неспособности исправиться действительно своими страстями. Отсюда проистекает великодушие к другим людям, в частности, к согрешающим. Отсюда закрывается рот для осуждения. Вот что делает смирение. А уж насчет, знаете, забитости или прочее, извините, смиренные как раз никогда не человеку угодничали. Слышите? Они не человеку угодничали и часто попадались под гнев великих мира сего, потому что не льстили. Что вы, смирение – это сила, а не слабость. Это нужно помнить, но приобретается это чем? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему, кто он есть на самом деле. Ну, вот так примерно.
Алексей Ильич, в светских вузах, на филологических факультетах, в курсе зарубежной литературы сейчас изучают библейские тексты студенты. Полезно ли это студентам и может ли это быть опасным?
Ой, как всегда, это меч обоюдоострый. Дело в том, что одно дело теология, другое дело богословие. Это одно и то же слово. Только теология – это по западному произношению, а богословие – по русскому произношению. Теология, которая изучается в светских вузах, изучается как одна из гуманитарных дисциплин. Надо запомнить и ответить, что там есть. Никакой цели изменения своей духовной жизни там нет. Там изучается просто. Изучается индуизм, изучается христианство, изучается буддизм, что угодно, любая религия. Вот они как учат, ну и как хотят, и учите. Задача же изучения Библии, точнее Нового Завета, состоит в научении, как жить. Как жить? Вот в чем дело. Поэтому, когда мы говорим, что в светских вузах там что-то изучают, ну, может быть, для кого-то, может быть, это станет некоторым толчком, может быть, к изучению христианства как такового, может быть. Но может, конечно, это, и большей части это превращается просто в светскую дисциплину. Да еще смотря, кто преподает. Это вы знаете. Как можно преподать, с какой иронией, с какими насмешками, с какими идеями. Все это прочитать текст нетрудно, а как его интерпретировать, от педагога это очень много зависит. Вот почему я все время говорю, вот воскресные школы – хорошее, кажется, дело, правда же? Хорошее, действительно, но все зависит от того, кто преподает. Мне говорили, как учителя географии заставили преподавать. Он говорит, я ничего не знаю, я никогда не читал, Библию не держал в руках. Ничего, у вас мало часов, прочтете. Представляете, чему человек научит? Вот в чем дело-то. Поэтому это дело очень серьезное. Мне кажется, что воскресные школы лишь в той степени будут хороши и полезны, когда там будут преподаватели не просто верующие, слышите? Потому что можно верить и ничего не понимать и не знать, а все-таки понимающие и знающие. Вы знаете, что одна из великих, так сказать, ну, что ли, истин, который с большой силой утверждается всем святоотеческим наследием, гласит следующим образом: «Нет добродетели без рассуждения». Помните у дедушки Крылова: «Как вы не садитесь, а у музыканты не годитесь». Вот эта опасность очень часто возникает в нашей практике, когда даже в наши, кажется, хорошие начинания вдруг ставятся на его люди, малознающие и не понимающие. Вот так же и с теологией это связано.
Спасибо большое. Алексей Ильич, мы прочитали только одну четверть имеющихся вопросов.
Так, вот, а остальные... что вы хотите, чтобы я три четверти дома читал?
Приносим извинения вот тем, чьи вопросы мы не смогли прочитать, потому что время у нас уже идет.
А почему меня просят извинения? Вот просите у тех, кто подавал.
Тех, кто подал вопросы, но мы не успели их прочитать. Дорогой Алексей Ильич, мы благодарим вас за встречу и хотим поздравить вас с Новым годом и с Рождеством Христовым. И от слушателей, и от руководства курсов вручить вам книжечки. Спасибо большое, Алексей Ильич.